Я думаю, что это понятная тема, что и без нас тут всем было нормально, да, и тут есть своя собственная культура, очень интересная, насыщенная и самодостаточная. И нет тут какого-то такого голода по современной российской культуре. Это окей. Но мы тоже люди живые, да, там, и мы хотим делать то, что нам нравится, и мы продолжаем это делать, даже если в зрительном зале там два человека, и это наши друзья.
Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Мы возвращаемся с коротких каникул и отправляемся прямиком в Ереван. Сегодняшний выпуск, который мы сделали вместе с Еленой Чесноковой и Лизой Спиваковской, снова про театр в изгнании. Как вы знаете, в 2024 году подкаст «Закати сцену» гастролирует. После начала полномасштабного вторжения огромное количество российских театральных профессионалов разлетелись по самым неожиданным, а иногда и по довольно ожидаемым местам. И моя цель в течение этого года – посмотреть как можно больше таких мест, поговорить с коллегами и узнать, что происходит с ними в их новой среде обитания. Все это началось в январе в Тбилиси, когда состоялась открытая запись подкаста с режиссером Всеволодом Лисовским. Позже в Париже я говорил с драматургом Эстер Болл. В Риге прошла публичная встреча с продюсером Евгенией Шарменевой. И это не полный список. Еще были разговоры в Берлине. Я вас отсылаю к недавним эпизодам подкаста. А сейчас, в начале сентября в Ереване, мы записали разговор с театральным критиком, куратором, драматургом, а еще уже год как главным редактором книжного издательства «Индивидуум» Алексеем Киселевым. Встреча прошла в книжном магазине Common Ground Books and Spirits, за что площадке и Григорию Карильскому огромное спасибо. А разговор с Киселевым я начал вполне предсказуемо. С того, что спросил у Алексея, какой ему видится ереванская театральная жизнь и какое место в ней занимают российские экспаты.
Я осознаю, что я нахожусь в пузыре уехавших. Все, что видно мне из пузыря, через эти такие довольно плотные стенки, в Армении существует фестиваль «Хайфест». Будет в октябре ежегодный фестиваль театральный. Это довольно важное событие. Сюда приезжают с гастролями спектакли из Европы. И не только из Европы, и из России тоже, естественно. Кроме того, здесь есть несколько независимых театров. Некоторые из них новоорганизованы российскими релокантами. Например, театр «Артен». И есть театры местные независимые, например, театр «Вавилон» или «Бабилон», если быть точно. Наверное, важно сказать про Ереван то, что точно видно сразу, что это город бесконечных гастролей. Сюда приезжают отовсюду все подряд, вот, и город наполнен афишами, которые наклеены повсеместно. Просто на трансформаторных будках, на деревьях, на столбах, на стенах домов, на гаражах. Везде висят афиши, на которых то Лия Хиджакова, то Анатолий Белый, то группа СБПЧ, то вот недавно я видел афиши спектакля «Чемодан» по Довлатову. И дочери Сосо приезжали сюда с гастролями. И не только российские гастроли здесь тоже, и я замечаю это на себе тоже. Дело в том, что мы как-то, приехав в Ереван, решили, что мы будем здесь основывать свое собственное пространство сразу. Оно называется «Музей новых аналогий». Прямо там же, где мы живем. Это крыша такая в центре города. И у нас гостят постоянно люди, приезжающие из России и из Европы. Многие приезжают сюда повидаться. Вот буквально вчера я виделся с Олегом Лаевским, с Романом Феодори, позавчера с тобой. Ты тоже уезжаешь уже скоро. Поэтому мы сидим тут в Ереване, но постоянно видим всех. Дело в том, что сюда часто приезжают повидаться люди, которые уехали из России навсегда, с теми, кто уехал из России не навсегда или не уехал из России. Ереван для этого удобное место, а наша крыша и наш музей новых аналогий стал местом вот такой творческой реализации людей, которые заехали ненадолго. Упомянутая тобой драматург Эстер Болл, которая прежде была известна больше под именем Аси Волошина, также показала свой перформанс на нашей крыше. И Всеволод Лисовский два спектакля поставил на крыше. А как зритель я в Ереване побывал на двух спектаклях Ильи Мощицкого. присутствующего здесь, на спектакле на армянском языке оба. Это спектакль «Три цвета абрикосовый» и второй спектакль «Забывать», так или иначе касающийся жизни, творчества и текстов Параджанова. И я знаю, что Илья готовит третий спектакль, который вот выйдет в октябре уже, который будет называться «Я еще здесь». Я с интересом туда пойду.
Проект «Музей новых аналогий», который упомянул Алексей, в анонсах описывается как «Сущность без единого центра и границ» и «Музей всего нигде». Насчет «всего и нигде» не знаю, но на крыше в Ереване произошло и продолжает происходить довольно много разных событий. Их форматы меняются и отбраковываются в процессе.
Мы, когда начинали какие-то проекты на крыше, мы пробовали делать их двуязычными. Даже «Молчание» Лисовского было на двух языках у нас. Потому что те темы, на которые молчали артисты, они были написаны мелом на крыше. Они были написаны по-армянски и по-русски.
Тут речь идет о проекте Всеволода Лисовского «Молчание на заданную тему». Это такие часовые перформансы, когда артисты и зрители вместе молчат на тему, которую объявляют непосредственно перед спектаклем.
Но довольно скоро стало понятно, что двуязычность это какая-то искусственная штука, в том смысле, что серьезного интереса с точки зрения какой-то армянской публики нет. Ну, ему неоткуда взяться, мне кажется. И, может быть, просто неизвестно никому, что происходит. Но мне кажется, что, скорее, просто нет запроса. Ереван довольно маленький город, на самом деле, ну, если сравнить с Москвой.
К сравнению Еревана с Москвой, точнее, к неуместности этого сравнения, мы еще вернемся. Но пока про музей новых аналогий. Еще одна проблема, ну, или, скорее, особенность работы этой площадки в том, что спектакли на крыше – штука неприбыльная, а если точнее, за редкими исключениями, туда можно попасть бесплатно.
То, что происходит на крыше, ты же не продаешь туда билетов?
Нет. Ну, там было пару раз, когда мы объявили продажу, и даже я отбил половину стоимости, затраченных на Сангрию, который поил зрителей. Это был спектакль «Чек-лист» Александра Кудряшова, где в течение дня предлагалось зрителям... Ну, там просто концепция спектакля в том, что ты покупаешь билет. Тебе в качестве чека пробивают пьесу. То есть, она очень долго выезжает из чека в аппарат, и ты вытягиваешь и читаешь. То есть, если бы это было бесплатно, во-первых, все-таки там есть расходы, режиссер приехал, он сидит там, чековая лента, там, электроэнергия, я не знаю. Вот, а во-вторых, тут важно, что ты получаешь чек. Это и есть пьеса.
При этом в Москве у Алексея был опыт работы над коммерчески успешным театральным проектом. С 2019 года вместе с Михаилом Зыгорем Киселев участвовал в разработке мобильного художественного театра, а с 2022 года стал его художественным руководителем. Мобильный художественный театр – это такое приложение с аудиоспектаклями, прогулками по разным городам, в основном по Москве. Например, под 1000 шагов с Кириллом Серебренниковым можно пройтись по Причистенке. А под часовой спектакль «Росмагия» с Никитой Кукушкиным в одном из главных ролей по Москве-Сити. Этот опыт Киселев попытался применить и в Армении.
Несколько грантов мы на них подавались и нигде не получили положительного ответа. И местный бизнес тоже никак не заинтересовался. Хотя кое-какие релоканские инициативы заинтересовались тоже, но там денег почти ни у кого нет никаких, поэтому... Спектакль Всеволода Лисовского в мобильном художественном театре в Ереване, он есть, он создан, он готов с маршрутом и с текстом, но у нас пока что нет денег на продакшн. То есть на то, чтобы это записать в студии, заплатить артистам и композитору.
Вообще-то, самый популярный и, опять же, довольно успешный в коммерческом плане пример спектакля «Прогулки» – это «Remote Moscow». Возможно, вы его даже посещали, потому что променада с элементами квеста экскурсии флешмоба проходили в Москве с 15 по 22 год. Но тут я лучше дам слово Алексею, чтобы он рассказал про это как театровед и как человек, который пытался повторить эту идею в Ереване.
Это, пожалуй, важнейший спектакль 21 века. Спектакль, который меняет полностью представление о том, чем театр может заниматься, как он может выглядеть, как он может работать сегодня. Спектакль... созданной театральной компанией швейцаро-немецкой, которая называется «Rimini Protocol». Это театр в наушниках. Мы к этому уже давно привыкли сейчас, понимаем, о чем речь. Но там 15 лет назад это выглядело вообще странно, почему называть это театром, да. группа людей встречаются на кладбище, надевают наушники, и их никто не ведет. Это группа зрителей в количестве 50 человек слышит компьютерный голос, который предлагает выполнять инструкции, куда идти дальше. И эта группа людей понимает, что повинуется ему и подчиняется компьютеру, в общем. А этот компьютерный голос довольно с характером, то есть он иронизирует по поводу того, что вы скоро умрете, я-то нет, у меня вообще нет тела даже, да, и я надеюсь, что сохраню, конечно, какую-то память о вас, но посмотрите на ваши тела, кто-то умрет от вас быстрее, кто-то медленнее, и всячески троллит собравшуюся общественность, но, помимо прочего, комментирует город. Мы проходим в нескольких городских пространствах. Есть спортивное пространство, есть пространство площади, где мы занимаем места как в зрительном зале и смотрим на этот спектакль города, в котором зрители. Это на самом деле актеры, которые надели костюмы горожан, которые делают вид, что говорят по телефону, делают вид, что четвертая стена разрушена, они замечают нас и так далее, и так далее. Как поработал художник, какое реалистичное небо нам показал, там, и так далее. И заканчивается спектакль на крыше всегда какой-то, очень высоко, где откуда мы можем видеть город сверху. Ну вот, этот спектакль повторяется бесконечное количество раз в разных городах, потому что в разных городах, где есть кладбище, где есть какое-то спортивное пространство, где есть транспорт, где-то это трамвай или троллейбус, где-то это метро, и где есть какая-то верхотура, с которой можно наблюдать из центра города, город сверху. Я таких спектаклей видел довольно много. Я видел в Вильнюсе, в Москве, в Петербурге, в Перми, в Тель-Авиве. И когда я приехал в Ереван, мы попали на крышу, вот эту, где ты побывал уже. Многие из вас, собравшиеся здесь, тоже были там. Там у меня первая была мысль, что вот надо делать здесь финал ремоут Ереван. Я написал Штефану Кейге, я написал Федору Елютину, потому что у меня права до сих пор сохраняются. Римний протокол больше после 24 февраля 2022 года не имеет дела с Россией.
Штефан Кейге – это один из основателей Римний протокол, а Федор Елютин – режиссер, который создавал ремоут Москву.
Права-то у него есть, но играть в спектакль он не может. Мы думали продолжить здесь. Но довольно скоро стало понятно, практически сразу, что затраты на реализацию этого проекта сильно выше, чем можно заработать в Ереване с билетов. Для этого нужен какой-то грант, какой-то фестиваль, потому что много людей не придет на этот спектакль. Придет там, ну, человек 100, ну, 200, ну, 500, как бы, да, сравнить с Москвой, когда на этот спектакль прокатывается, там, 6 лет подряд без выходных по 3 раза в день, тогда понятно, что это коммерчески рентабельно.
Любопытно, что в Ереване, и, кажется, впервые за весь цикл выпусков про театр в изгнании, мы очень много говорили о коммерческой составляющей такого театра. Алексей Киселев за 2 года эмиграции действительно придумал ряд проектов, которые требуют вложений. При этом окупаемость в столичном, но все же небольшом Ереване спрогнозировать сложно.
С Ильей Мощицким мы предлагали одной компании местной овощной балет. Ни много, ни мало. Вот по Чиполлино, это же компания итальянская, но музыку мы хотели использовать Карена Хачатуряна из балета Чиполлино. Это должен был быть овощной балет. Идея, мне кажется, потрясающая. Продакшн был очень скромный, на самом деле. Мы посчитали минимально вообще-то. Но как бы начинаются такие разговоры всегда с фразы «деньги не проблема», а заканчиваются с тем, что тебе предлагают реализовать то же самое за сумму 10-кратно меньшую минимального расчета. Это вот один пример. Таких примеров было несколько.
В какой-то момент, к рассуждениям о деньгах, бюджетах и финансовой составляющей театра в целом, о коммерческом театре, присоединились слушатели подкаста, которые пришли на нашу открытую запись.
У меня вот какой вопрос, Клёша. Не кажется ли тебе, что Армения в лице нас или в лице каких-то продюсеров могла бы больше использовать вот это свое состояние хаба, и не хватает денег, буквально денег? Потому что вообще тут, когда привозили балет «Жизель» Архана Кана, я сейчас ошиблась точно в имени, но вы меня простите.
Здесь речь идет про постановку британского танцовщика и хореографа Акрама Хана, которую привозили в Ереван в мае этого года.
Из России приехали десятки и сотни даже людей, потому что это нельзя больше увидеть в России. И сюда едут люди, потому что видят что-то уникальное или что-то знаменитое. И кажется, что вообще-то Ереван мог бы стать местом для вот этих встреч не только людей, но и людей с событиями театральными. А что ты про это думаешь? И что нам, может быть, надо поделать?
Я думаю, что есть Артур Гукасян. И Тургукасян делает свою работу хорошо. Он делает хайфест, он участвует в культурной жизни как посол культуры Армении в других странах, на других фестивалях, как куратор культурного ландшафта театрального в Ереване. И я думаю, начинать нужно с вопросов и предложений к Артуру, потому что кажется, что иначе возникнет вот та история, о которой говорил Сева Лисовский, с тем, что приехали мы сюда, и давайте сейчас мы сделаем тут то, с чем вы сами справляетесь, как нам кажется, недостаточно хорошо. Мне кажется, что никто так не думает в действительности же, да? Поэтому Артур потрясающий продюсер, очень опытный, талантливый и куратор. Возможно, ему действительно не хватает денег, и я думаю, что в Армении, в принципе, страна очень небогатая, и даже то, что есть в культуре, это уже много. Просто мы совершаем эту ошибку, что мы сравниваем Ереван с Москвой. Москву, в принципе, мало с каким городом мира можно сравнить по огромному масштабу и по количеству людей, денег и так далее. Ереван, он сам свой собственный. Но я понимаю, о чем ты говоришь, когда говоришь о том, что есть потенциал в этих энергиях человеческих, которые сплетаются вокруг каких-то запросов, вокруг идей, вокруг возможностей. И как будто не хватает какой-то воли соединить их в какой-то, если не фестиваль, то комьюнити. Я могу точно про себя сказать, что у меня сил нет. И я супер выдохся за эти 2 года попыток создать мобильный художественный театр за пределами России. 55 презентаций сделано там, 55 переговоров, заявок на гранты и так далее. Я просто поработал очень неплохо за эти 2 года, получив нулевой результат. И у меня пока что закончились силы. Но как только они появятся, я буду рад подключиться к разговорам о том, что давайте вместе попробуем что-нибудь сделать.
В своем ответе Алексей сослался на нашу беседу в Тбилиси с Всеволодом Лисовским. Напомню, там был вот такой момент.
Я уже почти год здесь живу, и вот я с каждым днем все больше в эту страну влюбляюсь. И у меня единственное ощущение, что вот мы, жители России, бывшие, настоящие и будущие, можем в ближайшее время лучшее сделать для Грузии и грузин. Мы можем оставить их в покое.
Киселев с Лисовским в целом согласен, но к этому чрезвычайно важному дискурсу уважения местного контекста он добавляет еще одну существенную мысль.
Я думаю, что это понятная тема, что и без нас тут всем было нормально, да, и тут все хорошо. Как бы тут есть своя собственная культура, очень интересная, насыщенная и самодостаточная. И нет тут какого-то такого голода по современной российской культуре. И нет откуда взяться, это окей. Но мы-то тоже люди живые, да, там, и мы хотим делать то, что нам нравится, и мы продолжаем это делать, даже если в зрительном зале там 2 человека, и это наши друзья. Это мне напомнило, что происходило 100 лет назад, да чуть больше, чем 100 лет назад, 110, наверное, лет назад, когда такие же бездельники уезжали из Петербурга, уезжали в Тифлис, и устраивали свои футуристические вечера там друг для друга, в общем, среди которых были разные поколения, да, там Терентьев, Крученых и братья Зданевич. Они же пытались интегрироваться как-то, очень плохо получалось. И там максимум, кого не смогли интегрировать, это был Пиросмани. И то, как бы он, в общем, просто совсем соглашался, потому что он не был сам интегрирован в местное общество. Вот. И да, это была абсолютно чуждая местная культура интеграции, которая также этих футуристов всех с их выставками выплюнула это общество и пожелала отправиться туда же, куда 100 лет назад русскому военному кораблю, потому что Терентьев уезжал из Тифлиса не потому, что хотел, а потому что Грузия жаждала независимости от России в частности. Там же были те же российские настроения, и футуристы благополучно отправились в Стамбул, а затем в Париж. Ну, как, кто не смог получить визу, отправился обратно. Так разделилась судьба братьев Зданевичей, что тоже ужасно интересно. Один из них стал оставшимся, другой уехавшим, и каждый из них сложил свою в той или иной степени трагичную художественную жизнь. Вот. И мне кажется, что история, в ней есть параллели тоже сегодня. Мы приезжаем сегодня в Тбилиси, и там память о группе 41 градус футуристической хранится бережно в музеях. Есть бар под названием 41 градус. Пиросмани – это достояние и так далее. То есть, да, это обществом грузинским по праву были эти футуристы посланы куда подальше. Но история настолько обаятельная и, как оказалось, ценная впоследствии, что я не вижу ничего обидного в том, что современное общество в любой стране относится с глубоким пренебрежением к любой художественной инициативе, происходящей из российских эмигрантов. Но я не считаю, что это бесполезно.
Когда я в самом начале представлял Алексея, я упомянул, что Киселев год назад стал главным редактором книжного издательства «Индивидуум». Мне кажется, что «Индивидуум» не нуждается в представлении, но наверняка среди моих слушателей есть люди, которые ориентируются не по названиям издательства, а по заголовкам книг. Так что напомню, что такое «Индивидуум». Это издательство вы можете знать по последней книге Эдуарда Лимонова «Старик путешествует», по нашумевшему нонфикшену Роберта Гараева «Слово пацана» или по одному из бестселлеров книги «Федиатрия» педиатра Федора Катасонова. Одним словом, мы не могли с Алексеем не поговорить про книги. И тут есть очень хорошие новости. Киселев, конечно, привнес свой театральный бэкграунд в новую работу. Так что совсем скоро, уже в октябре этого года, в «Индивидууме» выйдут сразу две новинки, связанные с театральной тематикой.
В первую очередь, это дневники Бертольда Брехта, а конкретно его эмигрантские дневники, выпущенные с 1938 по 1955 год. Это любопытно, потому что вы видите, как Брехт уезжает ненадолго. Он уезжает просто буквально на 2-3 месяца, пока Гитлер не перебесится. И это поразительно. Ну, он там ездит в Швецию, в Финляндию, в Америку, в Швейцарию и делает коллажи из газетных там фотографий. Это такой дневник, вот собранный из вырезок еще. Он пишет стихи, какие-то переводит стихи. И пишет в это время самую интересную, одну из самых интересных, важных своих пьес, на самом деле, которую потом поставит, вернувшись в Германию, в собственном театре Берлинер Энсембль и так далее. Вот я жду не дождусь перевода Зои Бороздиновой и в редактуре Ольги Федяниной. В такой толстенный кирпич. Такой Брехт. И другая книга, тоже связанная с театром, которая выходит примерно параллельно, это книга под названием «Впервые публично», я называю ее, «Постановка взгляда». Это книга, состоящая из семинаров, интервью и лекций Михаила Угарова.
Драматург и режиссер Михаил Угаров, один из создателей театра «ДОК», и не только практик, но и важнейший теоретик документального театра. Наверное, Угаров посмеялся бы, услышав, что я называю его теоретиком. Скажу иначе. Угаров находился в постоянной рефлексии по поводу того, что происходит в документальном театре. Конечно, не только документальном, но в первую очередь документальном. Михаил Юрьевич и его жена и соратница Елена Анатольевна Гримина оба умерли в 2018 году. В 2019 издательство «Новое литературное обозрение» выпустило двухтомник пьес и текстов Елены Гриминой и Михаила Угарова, но их теоретические работы никогда не публиковались. И книга «Остановка взгляда» – это очень важный шаг на этом пути.
Мы вместе с Иваном Угаровым, его сыном, вместе с Еленой Ковальской, вместе с еще большим количеством его учеников собрали большое количество архивных материалов, которые структурируем сейчас, чтобы они были не тавтологичны, не повторялись, и могли проследить эволюцию педагогического взгляда его и взгляда как теоретика и практика театра тоже. Он менялся, и он менялся за 20 лет очень круто. И ужасно интересно. И эта, собственно, книга, она еще и с сюжетом получается. При этом, как многие знают, помнят прекрасно интонацию Михаила Угарова. Он всегда говорит очень уверенно. И в этом смысле очень убедительно, ужасно интересно. Его такая фраза, которую мы сейчас расшифровываем, очень много его прямой речи. Эта фраза появляется постоянно, как слово «паразит». И уже становится непонятно, убирать ее или нет, когда он говорит: «А вот интересно!» И вот: «А вот это интересно!» И вот это вот интересно, оно начинается практически к чему угодно, вплоть до противоположности. И Елена Ковальская, как потрясающий теоретик новой драмы и теоретик нового театра, и театральный критик, она пишет предисловие и структурирует этот текст. В той или иной степени там мы попытались собрать весь корпус его афористичных постов ЖЖ Фейсбука, но мы пытаемся сделать это не как это было предъявлено в журнале «Театр», посвященном Угарову, а использовать их как аргументы внутри лекций. То есть такие вставки. Памятный мне пост в ЖЖ Михаила Угарова о том, как писать пьесы, мне очень понравилось. Сейчас очень неточное цитирование, потому что это, я не перечитывал этот пост лет 10, что я еду в автобусе, и сталкиваюсь с тем, что случайно в давке наступаю кому-то на ногу, и меня кроют там трехэтажным матом, толкают как бы и оскорбляют очень грубо. Вот. И я такой теряюсь и думаю, да, там, извините. Вот, и выхожу, иду домой, и пока иду домой, у меня появляется интонация Михаила Юрьевича, пока иду домой, я понимаю, как надо было ответить, как надо было повести себя в этой ситуации. Я прихожу домой, сажусь и пишу, как надо было мне ответить. И это и есть вот так вот пишутся пьесы. Да. То есть ты пишешь не как было, а как надо было, чтобы было. Вот, и это неплохой аргумент внутри лекции об устройстве драматургии и работе драматурга с наблюдением за самим собой, в частности.
Я, и думаю, что я в этом совершенно не одинок, с нетерпением жду этой книги. Огромное спасибо Алексею Киселеву за рассказ о ней, как и за весь разговор. Следующая открытая запись подкаста «Закати сцену» состоится 23 октября в Лионе. Я буду разговаривать с создательницей и режиссером легендарного театра «К нам» Татьяной Фроловой. С вами был Михаил Калужский. Следующий эпизод «Закати сцену» выйдет через 2 недели, 14 октября, и это будет юбилейный, 50-й выпуск подкаста. Слушайте нас в эфире «Радио Сахаров» и на всех платформах. Ссылки в описании этого эпизода.